Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Продолжаем разговор.
Я думаю о том, что на фоне мировой повестки сегодняшней и всех событий, которые происходят в мире, там, на Горном Карабахе, в Соединенных Штатах Америки, в Беларуси и где-то еще, очень некоторым другим странам, где ничего такого не происходит, очень завидно. И поэтому им очень надо, чтобы у них тоже что-нибудь эдакое происходило. Ну, пусть, даже, чтобы пусть не война. Да, но ну, хоть что-то, чтобы про них в новостях поговорили.
В новостях и на радио «Комсомольская правда». Да, мы про Украину сейчас. Там мнение такое появилось, что нужно на Украине... Или в Украине, как...
Короче, Украине нужно.
Украине, да. Им нужно непосредственно, вот прямо им, нужно на государственном уровне переименовать Россию. Об этом заявил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», то есть от партии Владимира Зеленского, Никита Потураев. Он выступал в эфире украинского канала 24, и, украинского канала, соответственно, «Украина-24», и говорит, надо переименовать, да.
Да, причем я-то подумала сразу, что из среди предложений будет, как сказать, преобладать название Мордор, но нет. Почему-то всего лишь Московия. Почему-то уважаемый Никита Потураев, слуга народа, считает, что Украина должна называть Россию не Россия, и не Мордор, а Московия всего лишь.
Вот, на что ведущая, которая с ним беседовала в эфире, она говорит, ну, слушайте, ну, это как-то унизительно, может, ну, не стоит так делать. А он такой возмутился, такой, какое это унижение? А если они только при Петре Первом начали называться Российской империей, а до этого как они назывались? Они, главное, да? То есть, ну, Украины-то не было, он, скажешь, при Петре Первом. Никита Потураев,
так считает. Да, в принципе, так и в таком виде не было, конечно.
Но я имею в виду земель вот этих украинских, то есть, ну, которые назывались Российской империей, так-то на минуточку. Вот.
А нет, до этого, я не понимаю, да, я не понимаю, что здесь унизительного. Красивая Московия – это красивое название.
Ну, по мне так тоже ничего. Хотя, ну, и Россия, Российская Федерация мне нравится. А нам тут Иван пишет, у вас Москва, остальные все получаются, у вас рабы, и им ничего не надо, придатки. Нет, Иван, мы как раз, не знаю.
Иван, вы тоже слуга народа? Какого вопрос? Не, подождите, мне очень интересен ход мысли уважаемого депутата. Может быть, нам кто-нибудь это пояснит вообще, вот эту историческую аллюзию, почему именно Московия, почему там, я не знаю, не Речь Посполитая, не Бурятия, там, не знаю, не Монголо-Татария, не Золотая Ордовия, а именно Московия.
Ну, давай спросим у нашего эксперта Ростислав Ищенко, политолог с нами на связи. Ростислав Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
А чего они так вот возбудились и считают, что нужно переименовать Россию?
Вы извините, единственного украинского депутата, который во множественном числе определяете.
Окей, хорошо. Почему депутат так возбудился? Представляет
свою партию и своих избирателей, нет?
Нет, ну подождите. Если, допустим, там что-то говорит депутат Бундестага, там депутат Думы, депутат Конгресса, вы же не говорите, что это говорит весь Конгресс там, или весь Бундестаг, вы думаете, более не все немецкие избиратели, это же не его партия, это не депутат. Значит, и если он идет, то, конечно, можно спросить у партии, зачем вы его, кстати, брали в депутаты. Но все-таки это конкретный идиот, а не все остальные, даже не весь народ.
Ага, хорошо.
Ну хорошо. Даже если так, почему Московия, как вы думаете? Может быть, вы поможете нам просто понять ход мысли?
Во-первых, вы только что цитировали его, значит, объяснили, почему он считает Московию.
Угу.
Вы же только что отсылали к этому самому, к его же собственным словам, о том, что они стали Россией только при Петре. Ну, допустим, это историческая безграмотность, да? Но это объясняет, почему он считает Московию. Там еще были, кстати, высказывания вроде того, что... Совершенно справедливые высказывания, что там, допустим, немцев французы называют алеманами, мы называем немцами, да, они сами себя называют народом дейч. Ну, кстати, это полностью, так сказать, ложится в ваше личное утверждение, что ради бога пусть назовут кому угодно, защитить их право. Значит, только единственное, что все эти названия, да, там, Германия, немцы, германцы, они сложились исторически. И я не помню, что французский парламент принял решение, давайте будем называть немцев Бушами.
Слушай, ну, получается, что здесь тоже вот это исторически сложившееся название, да?
Ну, в смысле, Москва?
Да.
Ну, я до сих пор не слышал, что на Украине, значит, традиционно Россию называли Московия, да? Как раз, наоборот, называли Россией. Он там, кстати, начинает даже путаться в показаниях, потому что он говорит, я дома говорю по-русски, но это неправильно, я не могу говорить по-русски. Я должен говорить, ну, допустим, на украинском русском. Угу. И там дальше еще долго рассуждает по поводу того, что языки будут, русский язык на Украине постепенно будут отличаться от русского языка в России. И вообще станет другим языком.
Но и вообще оно, станет конечно, не русским, да.
Да. Но, конечно, справедливо русский язык на Украине сейчас отличается от русского языка в России. Не настолько, чтобы считать его другим языком, но все-таки мы изучаем, говорим украинский акцент, белорусский акцент, именно там предполагаешь, как говорит не по-украински, а по-белорусски, а по-русски с определенным акцентом. Да? Значит, то есть отличие сейчас есть. Да? Но сказать, что с перспективой он будет другим языком, это опять где-то элементарная безграмотность, потому что нормы русского языка определяет, соответственно, российское филологическое наука и российское законодательство. То есть можно говорить по-русски неправильно, можно говорить даже не по-русски. Значит, ну нельзя сказать, что русских языков будет 2, 3, 10. Вот. Почему я вам говорю, что это совершенно очевидно, значит, ну, человек полностью неадекватный, потому что даже там, где он говорит о вполне естественных процессах, да, язык народа, который оторван и слишком со временем меняется, это становится другой народ и другой язык. И повторяю, нельзя сказать, что там русские, которые уехали в Австралию, стали австралийцами, стали говорить по-русски, они говорят таком другом австралийском русском. Значит, а вот он хочет, чтобы ну, что-то вроде чтобы на Украине оставалось так, как ему комфортно, но при этом чтобы называлось это все по-другому.
Спасибо большое. То есть
такая новость, такое предложение только для того, чтобы хайпануть?
Ну, возможно, но я же еще что-то к этому серьезно относится. Вот это и печально.
Ну да, такое ощущение, что нет других проблем у Украины, только вот кушать не могут, спать не могут, только Россию попереименовать.
Да, с нами был Ростислав Ищенко, политолог. А тем временем вот этот Никита Потураев, вот, он объяснил в эфире одного из интернет-каналов украинских, зачем он все это дело предлагает.
Что он имел в виду?
Да, говорит, можем вообще на своих картах начать их называть Московия, что нам вообще мешает, да?
Давайте их вообще сотрем с нашей карты.
Да, 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 да. Моя, например, точка зрения говорит, что мы вообще должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там российский. У нас же есть русинский в Закарпатье. Будет еще и русский. А у тех пусть будет российский. То есть, видите, он не только у себя предлагает все это дело переименовать, но еще и у нас предлагает переименовать. Вообще замечательно. Конечно, на международный уровень вышел Никита Потураев.
Ну, ладно. Мне нравится, хорошо, пусть будет у нас какой там русинский, российский, лишь бы был мир.
Но вы же взрослые люди. Пора уже серьезными делами заняться.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да-да, это мы. Здрасте. 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона и вайбер с ватсапом +7 967 200 ровно 9702. Слушайте, мы накануне начали тему мусорной реформы, там счетная палата посчитала, говорит, что ой, вообще деньги не туда идут, не целевым образом расходуются, просто как в бездонную бочку, да, и да что
даже
там происходит?
Дело даже там не в деньгах было, а в том, что вроде как реформу объявили, а процесса никакого не происходит, свалки множится.
Движение есть, уже... а прогресса нет, как говорится в одном фильме.
Да-да-да. И скоро уже просто, ну, реально регионы завалят мусором, потому что место кончается, огромное количество несанкционированных свалок, окружающая среда не выдерживает, и отравляем мы абсолютно все. Но вчера вот наш эксперт так и не смогла нам объяснить вообще, почему это происходит. Сказала, что нет централизованного какого-то со стороны правительства вот, ну, какой-то стратегии, которая бы позволила нам улучшить эту ситуацию. Но мы так и не поняли, как в принципе выглядит эта мусорная реформа.
И главное, чего там требуется.
Да. Что собираются делать, и главное, на какие деньги.
Вот. А есть мнение, что на это будет на наши с вами деньги. Не в смысле на государственные, то есть налоги и так далее, а нам с вами еще и скинуться на все это дело придется. А вы, кстати, готовы или нет потратиться как раз вот на экологическую ситуацию, да? То есть регулярно каждый месяц там платить по квитанции какую-то сумму. Понятно, это будет не 10, не 20, не 30, не 40 тысяч, а там, да, там, ну, в общем, какие-то деньги. Вот. А ради того, чтобы свалок стало меньше, экологическая ситуация стало лучше, ну и вообще дышать нам с вами стало легче. +7 967 200 ровно 9702 это наш номер Вайбера с WhatsApp, куда вы можете присылать свои сообщения, мы их с удовольствием читаем. А с нами на связи Дмитрий Казуров, специальный корреспондент «Комсомольской правды», который разбирался в этом вопросе от начала и до конца. Дима, здравствуй.
Привет.
Приветствую.
Дим, так расскажи нам, пожалуйста, что это за реформа, которая должна была произойти? И почему она все-таки не произошла? Да, тут простыми словами. Для нас, для взрослых.
Ну, она произошла, она, можно сказать, происходит. Да, мы пока в процессе. На самом деле все довольно просто. Идея, по крайней мере, идея, она такая простая. Свалок в стране слишком много, прям уже критически много. И места под новые, несмотря на то, что широка страна моя родная, не осталось. Поэтому нужно создавать фактически с нуля целую систему обращения с отходами. Не свалка и не полигон, чуть более цивилизованное место, где все равно все это валяется, а некие заводы по сортировке мусора, использованию его в качестве вторсырья, чтобы как можно меньше ложилось в землю, что называется, как можно больше того, что мы выбрасываем, использовалось в качестве вторсырья.
Так, кто это должен делать?
Это должны делать частные компании, скажем так, которые будут получать прибыль из этого вторсырья, потому что мусор – это на самом деле такой же ресурс, как нефть, газ и все остальное, чем мы привыкли радоваться и гордиться. Может быть, чуть более сложный в обращении, но тем не менее это такой же ресурс. И поэтому
вполне выгодным бизнесом, и еще и наверняка государство поддержит какие-нибудь льготами, да? На этом пути.
Да, есть и льготы, и, собственно, сама идея реформы заключалась в том, что давайте мы на этот рынок заведем частные компании, сделаем для них льготы, сделаем для них понятные, единые некие в каждом регионе схемы обращения с отходами, то есть чтобы про каждый мусорный бак мы знали, куда его нужно везти, на какую мусорку, на какую свалку, на какой полигон, и что там с ним будут делать, как его сортировать. И, собственно, закрутится вот вся эта система, при которой частный бизнес будет заинтересован в том, чтобы как можно лучше сортировать наш мусор, как можно меньше выбрасывать и загрязнять тем самым землю, воздух, воду и так далее, и как можно больше перерабатывать. Но, как это нередко бывает, что-то пошло не так.
Что именно? Почему не работает? Это вполне выгодная и интересная схема.
Может, предприниматели не понимают, что на этом можно деньги делать?
Предприниматели, казалось бы, с одной стороны, предприниматели понимают, с другой стороны, тут очень такой противоречивый момент, потому что те меры поддержки для бизнеса, которые прописаны во всех вот этих программах, они оказались недостаточны. Ну, по крайней мере, так считают аудиторы Счетной палаты. Мы почитали их отчет, который касается этой реформы. Он недостаточно привлекателен, собственно, для бизнеса, потому что там, например, приводятся такие цифры, что, учитывая все те меры поддержки, там их довольно много, наверное, не стоит сейчас в них углубляться, а период окупаемости проекта, вот создание некой мусорной компании там, в условной Самарской области, например, составляет 15-17 лет. Так надолго вкладывать деньги бизнес в России сейчас, как правило, не готов, когда ты вкладываешься сейчас, а прибыль начинаешь получать через 15 лет. Ну, это долговато для нас, прямо скажем. И загвоздка еще и в том, что, во-первых, в том, что на таких условиях мало кто хочет участвовать во всем этом, а во-вторых, схема финансирования, да, вот почему вы с самого начала сказали, что это делается за наш счет, потому что оплачивают вывоз и сбор мусора граждан в своих квитанциях. Есть такая строка и так далее, мы за нее платим. И плата за коммуналку, она на самом деле жестко регулируется в стране, и нельзя просто взять и поднять, например, плату за вывоз мусора, не знаю, в два раза. Это все за этим следят антимонопольные ведомства и так далее. Поэтому здесь рост тарифов, он ограничен. Для людей это хорошо, потому что с нас не станут резко брать в два, в три раза больше. Но для бизнеса, который хотел бы, может быть, в теории на этот рынок зайти и начать на нем зарабатывать как можно больше, это не очень хорошо, потому что они понимают, что никто не даст им повысить тарифы для населения, а это главный источник дохода.
Правильно ли я понимаю, что решить эту ситуацию можно только в каком-то очень тесном тандеме государства и бизнеса, в противном случае нас все-таки мусором завалят?
Ну, скорее всего, потому что сейчас, и пока аудиторы Счетной палаты в своих предложениях об этом пишут, что нужно разрабатывать некие новые меры поддержки, чтобы каким-то калачом все-таки бизнес в эту структуру заманить. Потому что вот сама идея в вакууме, она, по крайней мере, пока не работает. Что вот вы
перерабатываете. Слушай, но ведь есть же опыт западных стран, даже Скандинавия, они перерабатывают 99% своего мусора. Почему нельзя последовать их примеру и сделать так, как у них?
Мы как раз и пытаемся это сделать. Но не получается за счет экономической ситуации, за счет особенностей российского рынка, за счет того, что не так доступны какие-то длинные кредитные деньги для бизнеса в России, ты не можешь, тебе невыгодно вкладываться в какие-то долгие проекты. Вот как мы говорили уже с периодом окупаемости в 15-17 лет.
А в Скандинавии это тоже частный бизнес делает все, да? Мусор перерабатывает?
Да, в том числе, да.
Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Казуров, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Я вот знаю американский опыт. Там в штате Мэйн, в городе Портленд, недалеко от города Портленд, построили мусоросжигательный завод. Там мусоросортировка идет. Все, что нельзя, нельзя переработать, они сжигают. Ну, это, собственно, прямо вот там у них и происходит. Кстати, завод стоит в лесу, и ни одного желтого дерева нету вокруг. Да? То есть там сосны, так классно прям. Но это в плане экологии, да, что все, кто боятся всей этой истории. Так вот, этот завод построили, там что-то дал штат, денег каких-то, ну, не очень много, а остальные деньги дали 16 частных компаний. 16 частных компаний построили вот этот завод и вообще чувствуют себя теперь замечательно. Совершенно все, кто хочет, может, привозят туда, собственно, свой мусор, и этот мусор там перерабатывается. Классный опыт.
Согласна.
Вернемся скоро совсем, не переключайтесь.
Обед, золотые слитки, бриллиантовый десерт, нефтяные сливки, мне имя Вельзевул, хозяин стратосферы, я нереальный кул, мой респект без меры, в левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой пиар-менеджер Карл Маркс, в левой руке Сникерс, в правой руке Марс, мой пиар-менеджер Карл Маркс, капитал. Капитал.
заслоняет громы, молнии, туманы, дожди. Мои ботинки лижут министры и вожди. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Мой пиар-менеджер Карл Маркс. Мое лицо Мадонна, внутри из тухлых груш. Все на колени, оркестр душ. Капитал, капитал, капитал. Капитал, 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 капитал.
Настоящая музыка. Музыка на радио «Комсомольская правда». Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
А как же мы любим нашу родину, наши города, наши села, и все время стараемся что-нибудь в них улучшить, что-нибудь изменить, чтобы всем было хорошо. В Москве вот есть программа «Моя улица», благодаря которой город до неузнаваемости преобразился, особенно в центре. Правда, стало совершенно невозможно владеть частным автомобилем в этих обстоятельствах, но зато пешеходам и гостям столицы очень все это удобно и красиво.
Я вот в связи с этим хочу совершить каминг-аут и сказать, что я безумно люблю свой город и безумно люблю Москву. Вот, она действительно жутко красивая, очень сильно изменилась за последнее время. Вот как раз то, о чем тут говорит. Правда, вот я даже вчера лишний раз посмотрел на свой район, думаю, елки-палки, как классно. Здесь лавочки, здесь скамеечки, причем все это цивилизованно, не как раньше, да, где сидят, где там в ночи сидит непонятно кто, вот, собственно, ногами на скамейке. Вот, огромное количество скверов, парков, зелени, все это благоустроено.
Детские здесь... площадки классные.
Да, классные детские площадки, то есть вот оно все есть, и вот очень-очень хорошо. И на самом деле, куда ты не приедешь, в какой район города, да, вот, все в целом примерно одинаково, ну, где-то плюс-минус.
Ну, вот. Нам бы очень хотелось, чтобы также смотрели на свой город люди не только в Москве, но и в других регионах. И мне, например, очень нравится Воронеж. Я знаю, что там, наверное, есть какие-то проблемы, и местные жители, наверное, будут на что-то жаловаться, но вот общее впечатление от города остается, ну, просто очень приятным. И такое же приятное впечатление на меня произвел Хабаровск, например, город прекрасный. А вот во Владивостоке жители не очень довольны тем, как мэр города благоустраивает их город.
Да, там по всему городу поставили скамейки, урны всякие, вазоны. На них, кстати, денег
и
потратили.
Да, дорогие.
Вот, и потратили приличный денег, вроде там больше 10 миллионов рублей, ну, вот, на вот эти вот скамеечки. То есть урны и вазоны, ладно, более-менее. Вот, но скамейки, во-первых, все это гранитное. Вот, гранитная скамейка, это, ну, это кайф.
Это конечно, простатит и цистит.
Да.
Скажу то я есть, вам честно.
Урологи и гинекологи просто в восторге. Они там, не знаю, там теперь пляшут, наверное, по утрам, каждое утро просыпаются и думают, вау, какой кайф. Представляете, на гранитной скамейке сидеть. Ладно, летом. Ну, летом еще более-менее нормально, она там нагреется, и все хорошо. Но как только похолодало, и на улице там плюс 5, вот она ночью, эта скамеечка постояла, от поп, которые сидели с вечера на ней, она остыла, да, и тут присаживается кто-то, и все, и вперед, и застуженные
почки. Ну, а если дождик идет, она еще и скользкая.
Вот. Ну, в общем, вот эти вот лавочки вызвали у местных жителей ассоциацию, мало того, что с медицинскими проблемами, так еще и с надгробными плитами. Ну, действительно, они-то такие массивные, здоровые такие. Вот я смотрю на фотографии, знаете, такой гранитный диван. Даже не скамейка, да. А целый диван гранитный.
Но надо сказать, что жители Владивостока люди вообще утонченные, интеллектуальные и с очень хорошим чувством юмора. Поэтому они не просто стали скамейками возмущаться, а стали всячески подчеркивать эту ассоциацию с надгробиями и возлагать на скамейки венки и крепить таблички. Это была такая символическая церемония похорон красоты, эстетики, вкуса и здравого смысла. И даже сочинили эпитафию, в которой рассказали, что благоустройство города стало менее удобным, а красота Владивостока убита, и, собственно, эти лавочки и есть, значит, ну, надгробие на могиле красоты Владивостока.
Да, слушайте, ну, на самом деле, мы не против гранита ничего не имеем. Гранитные, я не знаю, там, набережные. У нас целый мавзолей гранитный стоит на Красной площади.
Бордюры.
И ничего. Бордюры – это вообще святое. И нельзя про них ничего плохого говорить никогда в жизни. Вот. С нами на связи Алексей Самуськов, корреспондент «Комсомольской правды» Владивосток. Алексей, здравствуй.
Да, коллеги, всем привет.
Ну, так...
Сразу хочу вас немножечко поправить. Эти скамейки поставили не по всему городу, а только на центральной площади. Ну, лучше бы, конечно, их поставили где-нибудь так, в отдаленном райончике. Но так, сейчас у нас центральная площадь. Вот 10
подожди,
таких гранитных скамеек.
А на центральной площади же, наверное, расположен какой-нибудь там горком бывшей партии, да, а теперь мэрия, да?
У нас это там же... правительство Приморского края расположено
вот,
на центральной
вот.
Площади. Мэрия
слушай,
немножечко подальше.
А может, это просто какие-то фантомные боли советского детства, юности, я не знаю, знаешь, ну вот как бы раньше там этот стоит красивый горком, бюст Ленина или даже памятник, голубые ели, там какое-то красивое гранитное крыльцо, колонны, теперь, в общем, этого нету, давайте хоть лавочки поставим.
Ну, даже если бы хотели поставить лавочки, у нас в этом году достаточно масштабно идет благоустройство и скверов, и улиц. И везде, в принципе, ставят нормальные лавочки, деревянные. Ну да, там, конечно, по форме были обсуждения, что они похожи как-то на пианино. Но, тем не менее, нормальные деревянные лавочки. А здесь сейчас поставили какие-то гранитные, вот эти вот, как вот правильно сказать, гранитный диван. Ну, действительно, да, выглядит крайне непонятно. Но тут ситуация-то такая, что... Вопрос-то решения проблемы вмешался уже и губернатор, который заявил, что чиновники, ответственные за установку этих гранитных лавок, должны понести наказание вплоть до увольнения.
Ничего себе!
Так, а что теперь будет? Их будут менять? Опять потратят миллиард рублей на то, чтобы поменять гранитные лавочки на обычные
на деревянные?
Или, может быть, подогрев к ним сделают? Или еще что-то такое?
Вот, слушайте, вариант с подогревом смотрится сейчас как бы весьма перспективно, потому что заявили, менять лавочки не будут, их будут адаптировать. А вот что закладывается в смысл слова «адаптировать», пока никто не знает. Но мы будем, конечно же, следить за этой самой адаптацией гранитных лавочек. Что же будет из этого? Ой, знаете, страшно уже загадывать.
Слушай, я готов.
Знаешь, почему-то мне представил, сразу всплыл в ассоциативном порядке трон из «Игры престолов».
Ну да, 10 таких тронов
железный
гранит,
трон.
С гранитными мечами.
Железный
будет
трон
интересно.
Из мечей.
Слушай, ну я готов поспорить, что будет создана сейчас специальная комиссия, в которую войдут там члены правительства города, края, и, может быть, каких-нибудь урбанистов из Москвы подтянут, вот, в командировку пришлют на полгода, для того, чтобы все это дело переделать.
Ну, ты недалек как бы от истины. Дело в том, что да, сейчас после заявления губернатора действительно за благоустройством будет следить тщательно, в том числе и правительство края будет создан действительно тот самый совет, туда войдут почетные архитекторы, общественники, которые обладают той или иной общественной инициативой, и все, будут, так сказать, обсуждать, чтобы не было повторов этого самого инцидента.
Слушай, но вообще это интересный прецедент, потому что ведь эти чиновники, которые эти лавочки устанавливали, они же хотели как лучше. Они так видят, у них такое представление о красоте. И получается, что теперь за отсутствие художественного вкуса ты можешь лишиться работы?
Ну, нужно прекрасно понимать, что твой художественный вкус может нравиться не всем, и именно поэтому нужно обсуждение. Но здесь опять же такой важный момент, то, что на самом деле проект-то был доступен, проект был в открытом доступе. И еще 26 сентября, когда собирались устанавливать эти лавочки, все прекрасно видели дизайн-проект. Но почему тогда никто не возмутился?
Вот,
возмутились
и
только
я о том
после
же.
Того, когда эти лавочки поставили. А это говорит о том, что как бы не было и спроса-то на то самое участие в обсуждении. А теперь
вот,
есть.
Сочувствую я чиновникам, чьи головы сейчас полетят, потому что они хотели сделать красиво, а их порыв вот таким вот жестоким образом просто оборвали.
А теперь, как всегда, смотрите, нам научный сотрудник Константин пишет, а гранит часто еще бывает радиоактивный, так что будет в городе много проблем со всякими там заболеваниями. Да, зато тепло, если все это дело радиоактивное.
Но вы же взрослые люди.
Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
То возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве.
Тоже мочить в сортире, но других и не так.
Коридоры власти.
И в этих коридорах мы тут немножко заплутались, тут и Ларсен. Зашли без спроса, да, по привычке уже. Вот.
Лавочку найти не можем, где бы присесть, подождать.
Да, и тут встречаем Дмитрия Смирнова, говорим: Дим, ну проводи нас в конце концов. Ну, расскажи, что тут да как. Да, то мы все никак запомнить не можем. Привет, Дим.
Дим,
доброе утро.
Слушай, а какие лавочки в Кремле? Есть там лавочки же, да, наверное? На чем сидят там в коридорах?
Слово лавочки... Не знаю, как это можно назвать словом лавочки. Ну, есть банкетки, например. Некоторое время назад, это уже, получается, 5 лет назад, был такой микрофурор, когда, значит, там люди обнаружили, что там есть банкетки в цвет георгиевской ленточки.
И, значит, вот это да.
Поднялся визг, что сидеть на святом символе. Но потом выяснилось, для тех, кто не знал, выяснилось, что это банкетки из георгиевского зала Кремля. Там есть зал, где на стенах еще с царских времен выбиты имена удостоенных званий, да, ордена Георгия, Святого Георгия. Вот, они продолжают сейчас традиции. Там, соответственно, такие вот лавочки, банкетки стоят, чтобы люди, значит, сидели, какие они еще должны быть. В общем,
да, вот, понятно, понятно. Ага, спасибо.
Дим...
Адаптированные лавочки.
Ну, извините. Давай мы с тобой начнем тогда с самой, ну, главной темы дней последних. Это ситуация в Нагорном Карабахе. Тут Владимир Путин с Эммануэлем Макроном созвонились, да, и, собственно, у них был разговор про Нагорный Карабах.
Ну, насчет созвонились, это мягко сказано. Сообщение о этом разговоре на сайте Кремля маркировано в 23 часа 55 минут. Угу. Вот. По инициативе, как сказано, там интеллигентно, французской стороны. То есть, говоря проще, Макрон ночью позвонил в Кремль.
Слушай, а что Макрон-то вообще так активизировался? Прям все, что не новость, то Макрон обязательно по ним как-то...
Да, про Белоруссию звонил, там на Лукашенко
прям
гнал.
Прям в каждую,
да,
бочку вообще.
Сейчас.
Ну, вот, ты ответил на свой вопрос, в общем-то. Макрон, он очень активен по любым вопросам. С самого начала он поставил себе задачи вернуть Францию и войти в мировую политику, поэтому действительно какой вопрос не возьми, везде он вот высказывается. Но в отношении Нагорного Карабаха и Армении это понятно, потому что Франция была одной из тех стран, которые приняли армян после геноцида, который был уже более там 100 лет, и там огромная армянская диаспора, поэтому влияние на президента Франции армянский вопрос имеет большой еще и поэтому. Угу.
Так а о чем говорили Владимир Владимирович и Эммануэль Макрон? Ну, там какой-то результат, какой-то итог есть?
Ну, итог о том, что в ближайшее время страны, которые входят в Минскую группу регулирования ОБСЕ, то есть Россия, Франция и США, примут вот это вот самое заявление, а заявление это, можно сказать, ультиматум, говоря по-русски, о немедленном прекращении, о необходимости немедленного прекращения боевых действий и переходу к переговорам. Но надо сказать, что тут этот разговор имеет еще и свой такой политический подтекст, потому что, ну вот, Франция, благодаря усилиям активно товарища Макрона, в последние годы главный антагонист европейский Турции, которая участвует сейчас в конфликте в стране, Азербайджан, соответственно, ну, влияет, скажем мягко. А Россия тоже вот так вот, да, в своеобразных качелях, в таких отношениях находится с Турцией. И то, что они сейчас вот вступили в некий, ну, не знаю, там, союз или какие-то договорные отношения Путин с Макроном по этому поводу, это для Эрдогана ничем хорошим, наверное, все-таки не закончится.
Так, еще что интересного было накануне, там же Владимир...
Вот обсуждали же лес, да?
Да.
И по результатам этого обсуждения запретили вывоз необработанной древесины из России.
ну, не так, чтобы запретили, сказали, что запретят с 22-го года. Не прям сказал, что с завтрашнего дня, а с 1 ноября 22-го года. Ну, там целый ряд мер был предложен президентом и выступавшими, в числе их действительно и запрет необработанного леса, то есть тот самый, куда вот кругляк ходит, все, что называется, за рубеж в Китае или в Финляндии. И там, например, меры... Ну, довольно сложно бороться со всей этой лесной мафией, да, и вот Путин рассказывал эту историю, когда вот выходит на людей, которые находятся в лесу с техникой лесообрабатывающей, лесоспиливающей, а у них нет разрешения, говорит, а мы просто вот вроде как гуляем. И Путин сказал, что если какие случаи есть, надо просто технику конфисковывать, потому что нечего тут закрывать глаза. Была предложена идея, вернее, обсуждена идея маркировки леса от начала и до конца. Не очень понятно, как это будет делать технически, там как-то упоминается видеосъемка, еще что-то. Но вот леса от процесса спиливания дерева и до там изготовления из нее банкетки для Георгиевского зала Кремля. Вот она вся эта должна быть в сплошной маркировке, на каждом этапе можно отследить, как, куда и что пошло. Или там,
то есть ни одно дерево не будет спилено без какой-то фиксации, да?
Знаешь, вот в таком вот категорическом этом это вряд ли, не знаю, удастся ли добиться, но посыл такой есть. Например, да, введен, Путин учредил, сказал, вернее, сказал, что предлагаю учредить, знаешь, что учредил, должность главного федерального лесного инспектора страны, то есть такой лесной прокурор. Тоже влиятельный орган, в общем-то, будет. То есть работа, она не то, что началась, она продолжена, скажем так, на новом уровне ожиданий.
Угу. Дим, сегодня что?
Ну, сегодня будут у нас рабочие встречи. Вот посмотрим, кто сегодня будет публичным.
И коротко, да, спасибо. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, завтра обязательно вернется, проводит нас в коридоры власти. А мы с Тутты Ларсен...
Прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего дня, будьте здоровы, соблюдайте эпидемиологические предосторожности.
Да, в 8 утра завтра мы обязательно вернемся, это я вам обещаю. Поставьте будильники для того, чтобы нас не пропустить ни в коем случае. А еще лучше, просто не выключайте радио «Комсомольская правда». И сегодня в течение всего дня, и завтра, и вообще мы вещаем круглосуточно и рассказываем вам все, что происходит в мире. С нами ничего не пропустите. Пока-пока, до завтра.
Хорошего дня, счастливо.
Там, где я родился, основной цвет был серый. Солнце было не отличить от луны. Куда бы я ни шел, я всегда шел на север. Потому что там нет и не было придумано другой стороны. Первая звезда мне сказала, ты первый. Ветер научил меня ходить одному. Поэтому я до сих пор немножечко нервный. Когда мне говорят, смотри, счастье, я смотрю туда и вижу тюрьму. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим эту реку вброд. Там, где я родился, каждый знал Колю. Коля был нам лучший товарищ и друг. Учил пить вино, вино заменило мне волю. И я ж новый стебель заменил, компас и спасательный круг. В воскресенье утром нам опять идти в стаю. И нас благословят размножаться во мгле. Нежность воды надежней всего, что я знаю. Но инженеры моего тела велели мне ходить по земле. Время перейти эту реку вброд. Самое время перейти эту реку вброд. Пока ты на этой стороне, ты сам знаешь, что тебя ждет. Вставай, переходим. перейдем эту реку вброд.
«Комсомольская правда».